Здравствуйте, друзья, доброе утро. Мы продолжаем наш рассказ о том, как жизнь проистекала, когда мы уезжали из СССР. Это был вот 90-й год примерно, мы сейчас рассматриваем. Вопрос был о том, что делать с английским языком. Если Светлана английский язык учила в школе, там, ну, в институте, в аспирантуре, там, я не знаю, где там положено было, и она могла, в общем, так даже немножко поговорить. Хотя у нее была одна интересная особенность, которая в Америке тоже не ушла сразу. Она путала слова, которые звучали похоже, но имели совершенно так, кардинально могли иметь разный смысл. Вот такая у нее путаница. Ну, боже, что такое? Потом, ну, похожее слово, звучит похоже. Ушло потом, да. И вот, так у нее хоть что-то, ну, так, что-то было. А я так вообще немецкий изучал. Больше того, пока мы с Светланой работали там в одном научном учреждении, я работал в лаборатории методов, называлось интенсивного профессионального обучения. И сам я не занимался языками, но были люди, которые занимались языками. Были филологи, там, лингвисты. И я, в частности, просто, ну, как от работы там помогал педагогу в группе, которая учила французский язык. И немножко нахватался французского, ну, вот как-то так, разговорно. Я никогда не мог ни писать, ни толком читать, но так, комси-комса там. Вот. И еще этот французский чуть-чуть. Так вот, я хочу сказать, что методика вот этого интенсивного обучения, она была очень эффективная в том смысле, что снимала барьер такой, что вот вроде я знаю правила, я не знаю правила, как мы языки учили, вот как мы учили немецкий. Там была куча правил, как мы учили русский. Но русский мы говорим без правил, нам не нужно. А как бы мы так естественным образом. А немецкий, вот мы там какие-то правила учили. И вот если хочешь рот открыть и фразу какую-нибудь сказать, начинаешь соображать, правильно ли ты говоришь. Вот эти курсы интенсивные отбили у нас, у меня во всяком случае, отбили какое бы то ни было внимание к каким-то там правилам. Хочешь сказать, скажи. Ну, как можешь, так и скажи. И вот, вот это уж, хотя было это на французском языке, но отбило мне интерес к правилам на всех остальных языках тоже. То есть я и по-немецки начал говорить достаточно легко. То есть просто легко. У меня была база хорошая, но я начал легко говорить. И когда я сдавал кандидатский минимум, это происходило в педагогическом институте, Ленинский пединститут в Москве большой есть, институт, и я сдавал там по немецкому. Я решил, что я буду сдавать все-таки по немецкому, я его лучше знаю. И там сдавали тоже кандидатский экзамен, но там большая группа людей была. И там, в частности, были люди, которые филологи, и им было положено сдавать кандидатский экзамен на втором языке, не на основном, а на втором. И вот там была девочка, мы с ней там в коридоре разговорились, у нее был основной там французский, а второй был немецкий. В общем, мы с ней оказались вместе вот, там, в этой группе. Я там был единственный инженер. Там все филологи были, гуманитарии. И мне поставили четверку, но в конце председатель комиссии меня в коридоре отловила и сказала: ты, говорит, не переживай, говорит, я, говорит, никогда не могла подумать, что инженер может так, в общем-то, прилично владеть языком. Я с листа читал. Она говорит: можете понять, о чем текст? И я и пошел с листа читать этот текст. Просто по-русски сразу. То есть я был начитанный в немецком языке, я читал много. И вот и эта девочка, услышав мою историю про французский, который мешал мне учить, учить немецкий, вернуться к немецкому, у меня путалось, она так на меня посмотрела и потом начала меня гонять, вот там две фразы по-немецки, две фразы по-французски. И вот я с ней вот так вот вышел, и я вдруг понял, что они у меня разошлись. Потому что путаница была невероятна. И вот с этим багажом, значит, мне надо уезжать. И английского-то я вообще никогда не учил в жизни. В то время уже началась кооперация, и появилось много разных там курсов. Такие курсы, сякие курсы. Надо сказать, что бездарность этих курсов зашкаливала. То есть я там с друзьями там куда-то на один сходил, на другой сходил. Это была какая-то катастрофа. То есть там какие-то люди, ну, педагоги. Вообще педагоги мало зарабатывали, но тут им в кооперативе там это, какие-то деньги платят. И вот они ну, сейчас уже задним числом, ну, и тогда тоже было много, понятно. Вот они, например, там половину времени рассказывают о том, какие они замечательные там педагоги, какие все вокруг фуфло. Вот эта тема «я крут, а остальные фуфло», она так доминировала, что просто на удивление. Исторически в Москве были хорошие, серьезные там двухлетние курсы, там, не знаю, например, при московском там округе военном. Там, при доме офицеров, но туда было не попасть. Вообще на такие курсы попасть было никогда невозможно. Там запись шла за много лет вперед, в общем, что-то страшное. Ну, вот эти кооперативные какие-то курсики там и так далее. Но появились люди, которые иностранцы. Раньше их так, что, может, они и были где, но с ними так не получалось общаться. Вот, а тут у меня еще автомобиль появился. Плюс, я ж теперь... там предприниматель, я не работаю на работе вот там в то время, когда люди могли бы встретиться. Я человек свободный, вот, и машина у меня есть, и, в общем, так, и знакомых много разных среди тех, кто куда-то уезжает, соответственно, когда появляется там какой-нибудь, я не знаю, там американец или там англичанин, да, и можно с ним, например, там с кем-то из приятелей там поехать, там возить его по Москве и, так сказать, практиковаться в разговоре. Так что я ходил на какие-то курсы, ну, может быть, занятий 10. Там американская женщина была. Тогда появились педагоги из Соединенных Штатов. Ну, такие, вот самое-самое первое. Ну, не могу сказать, что я что-то там набрался. Ну, может быть, набрался, не знаю. Потом еще у нас собиралась дома группа человек 10. И приходила преподавательница, которая вот по этим интенсивным методикам как бы работала. И я хочу сказать, что как человек, который немножко в методике понимает, она не могла преподавать по вот этим вот лазановским системам, там по Китайгородской, по Шехтеру там, и так далее, потому что она была очень злая. Там человек должен быть, который это все ведет, это не каждый может. Он должен быть душой компании, он должен быть заводной, он должен быть как бы добрый, он должен там... Это была злая. И она... Свету обидела, и мне что-то такое сказала, что я подумал, пошла бы ты нафиг и перестал вообще к ней ходить туда. В общем, такие СССР, друзья. Вот там все так. И, значит, короче, приезжаю я в Америку с языком, так вот, можно сказать, никаким. То есть, когда мы пошли, сразу после приезда пошли в City College, бабушка Светина, мама нас отвела, City College, и мне там дали тесты, я набрал 200 очков. 200 очков, это значит, что ты не знаешь ничего. Вот. Еще у нас были такие, знаете, кассеты для магнитофончиков кассетных. Были кассетки. Кассетки эти по 10 раз там переписывались, как я не знаю что. То есть там качество этих записей было чудовищное. Но было несколько курсов таких, которые можно было послушать. Но опять... не было системы в занятиях, не было кого-то, кто меня куда-то вел. Как что-то тут схватил, там схватил, здесь схватил. Что-то такое из международной лексики, там какие-то слова такие, да, интернационального значения. Ну, в общем, то есть я приехал, совсем плохой был. Так что вот так мы учили английский язык. Я когда сейчас вот думаю, господи, вот не было фильмов, которые можно было смотреть там с субтитрами, не было... доступа, вот просто газету читать, или там, ну, ну, представьте, вот сколько сейчас можно читать. Вот тогда ничего этого не было. Тогда была газета Moscow News, которая издавалась в СССР на английском языке. И английский там был совсем не тот. В общем, и, собственно, и писанина это мало отличалась от газеты «Правда». Поэтому, ой, господи боже мой. Когда я немецкий так практиковал, ну, я покупал газету немецких коммунистов «Volksstimme» называлась. Вот. Там австрийских, я извиняюсь, австрийских. Все-таки это кап-страна. Потому что ГДРовские были тоже, как газета «Правда», неинтересно было читать. А это хотя бы была австрийская хоть как-то. Ну, в общем, что сказать. Была, правда, еще газета английских коммунистов, по-моему, называлась «Morning Star». Но это как бы британская такая. И, в общем, я пытался ее читать, но как-то она мне не шла. В общем... так вот, фактически я приехал совсем-совсем без языка. Возможностей для изучения-то практически не было. Но вот, тем не менее, мы пытались с живыми людьми разговаривать, а в это время барьер языковой у меня упал еще до того, как я узнал язык, да? То есть я вам говорил, от изучения французского, комплексы вот эти вот, что я не могу говорить, что надо правила знать и так далее, эти комплексы ушли абсолютно в никуда. И я мог, ну там я мог на 10 словах говорить. Вот на 15, на 20, на 30 мне не было ни стыдно, никаких комплексов не было, ничего. То есть я мог объясниться. Очень сложно было понять, что эти люди говорят. Потому что, когда уже настоящие вот, да, англоязычные люди, понимаете, что получается, сливается в ушах все. Они говорят, вот какой-то такой вот непонятный сигнал идет длинный, и ты не знаешь, где там одно слово начинается и где другое кончается. Вот я примерно с этим уезжал из СССР. Мне было трудно различать, где они там отличаются. В общей сложности, наверное, было человек 5 американцев, с которыми мы вот так вот там гуляли, там где-то встречались. Была одна женщина из Киева, но она уже 10 лет была в США и, конечно, сильно обамериканилась. Например, вот я могу сказать, что она в заднюю дверь, ну, на заднее сиденье садилась, в «Жигули». И это было так потрясающе, потому что она привыкла заходить в большую машину, понимаете, в большую. И вот она там, ну, еще время какое еще, и вот она, значит, открывает там эту заднюю дверку и заходит в нее вперед, понимаете, она не боком туда, как мы, на заднее сиденье, а она заходит туда, понимаете, вот как в комнату. Это было очень интересно. И тоже интересная была женщина. И еще была встреча такая занятная. Несколько дней мы общались с американцами из штата Монтана. Муж и жена, они были в системе образования штата Монтана, работали, какие-то чиновники были государственные. И поскольку Светлана моя была аспиранткой, а потом уже защитилась там по педагогике, то у нас была знакомая, она и сейчас есть, она уже там сейчас член-корреспондент Академии педагогических наук, Ирина ее звали. И вот Ирина, она как раз филолог, английский язык у нее специальность. И вот она должна была гулять этих американцев по Москве. И вот, зная наш интерес, тоже нас позвала. Они домой к нам пришли, им вообще было интересно все про СССР. Они пришли к нам домой. И я вот там про Мельхиора рассказывал. Не знаю, с чем это было связано. Вот до сих пор не понимаю. Потому что этот же точно Мельхиор, вот реально один в один. Вы можете зайти в американский магазин, там в какой-нибудь Мейсис, и там лежит точно такой же Мельхиор, и он не стоит дорого. Я не знаю, ну там тоже там $3 стоит там за ложку, за вилку. Ну я не знаю, ну ничего там такого нет. Как я сейчас уже понимаю. Но они с таким интересом рассматривали Мельхиор у нас на столе, что я подумал, что, наверное, в Америке Мельхиора нет. Или что-то там такое, знаете, ну, вот, может, они думали, что это серебро, я не знаю. Ну, и серебро тоже, оно копейки стоит. Я не могу понять, почему, но они с большим интересом рассматривали. Мы жили в Москве в очень приличном месте. Это прямо на берегу Москва-реки. Это хорошо во Мневнике. То есть это не центр города, но, ну, такое место неплохое. Вот, и они так, знаете, зима была. И они так опасливо, вот они так, мы их проводили там потом, значит, они приехали на машине, но пока мы там прошли там полквартала до этой машины, а у них было такое ощущение, что их сейчас прибьют там, знаете, вот они так вот смотрели перепуганно, я думаю, вы что, в приличном месте, нас тут, ну, неважно. Вот эти американцы, они ехали, и у них с собой была пачка писем для детей, которые хотят переписываться, от детей из Монтаны. Ну и поскольку дочь наша училась в английской школе, то мы взяли у них эти письма, значит, отнесли в английскую школу. Я не знаю, там стал кто-то с кем-то переписываться или нет, но в частности у них была какая-то подруга, вот у этих американцев, симпатичнейшие люди. Мы с ними встречались потом здесь, в США. И эта подруга, у нее был мальчик. Мальчик был примерно такого же возраста, как наша дочь. И, в общем, как-то они там пару раз переписались с этим мальчиком. Ну, я думаю, что больше, может быть, мама писала, чем дочь. А все-таки дочь по-английски говорила, я не могу сказать свободно, но могла. Она как раз из нас, из всех, более-менее объясняла. То есть, когда она пошла в школу, месяца через два ее перевели уже в класс для детей англоговорящих. То есть, она сначала была в ESL, English as a Second Language, ее через два месяца уже перевели в обычный класс. Так вот, вдруг один день какой-то, значит, приходит нам посылка из Америки. Знаете, коробка. И в этой коробке кукла. Ну, кукла. Ну, такая она кукла, да, там, ну, кукла. И вдруг я замечаю, что у этой куклы бракованные ножки. То есть они так щелк, так это они, знаете, сгибаются, ножки сгибаются у куклы. И потом мы смотрим, и вторая сгибается, тут и ручки сгибаются. И думаю, боже, это не брак, это фишка такая. Да, тут я какую-то пробку попал там. Вот, значит, фишка такая. Называлась и называется Барби. Знаете, Барби. И мы, люди темные, никакую Барби не знали. Но на следующий день дочь берет эту куклу и несет показать, значит, детям в школе, потому что, ну как это вот, вот кукла у нее тут сгибается. А ей там, не знаю, 9-10 лет ребенку. Значит, она идет с этой куклы. Да, еще не было 10. И вот, значит, оказывается, в школе многие дети уже знают про Барби. Это мы не знали. А они, оказывается, что есть какая-то там чудо-кукла, вот какая-то Барби там. Это Барби, она стала вообще предметом, ну, я не знаю, что-то. Вот вся школа ходила смотреть на эту Барби, там щелкала этими ножками. И, в общем, это все было такое, знаете, какая-то такая невероятность. Вот мы узнали про куклу Барби. Да, мы с этой женщиной потом тоже так, ну, как бы переписывались немножко, но она умерла. Молодая, так, в общем, грустная история. Ну, это уже потом произошло. В общем, так вот мы учили язык и, можно сказать, обамериканивались. Так потихонечку такой у нас был, такой был путь. И я себе тут из ваших вопросов записал, о чем рассказать. Вот спрашивали про английский, спрашивали про там, то, как родители и брат, почему они сначала не хотели уезжать, а потом они захотели уезжать. И в итоге к нам приехали, они приехали. Родители в конце 93-го года, а брат буквально через, ну, может быть, пару месяцев, там, после них, через 3 месяца. Почему, значит, так получилось, что они сначала не хотели, потом хотели? Дело в том, что это было время, когда на глазах все очень стремительно менялось. И я могу сказать, что вот мы уехали в конце ноября, вот, да, сегодня 22 ноября 90-го года мы уехали, а с 1 марта, ну, что там прошло? Ну, декабрь, январь, февраль, вот, 3 месяца прошло. С 1 марта отпустили цены. Был такой момент, когда раньше все цены были государственные, а тут сказали, вот, будем делать такую шоковую терапию, значит, вот, все цены будут рыночные. Вот сколько стоит, столько и стоит. Государство ни при чем. Ну, на самом деле, там не совсем даже так произошло. Я по памяти рассказываю, потому что меня там в это время уже не было, но типа там вот получилось так, что в один день вот ты приходишь, а цены там в 3 раза выше. Те, кто там помнит, они пусть лучше расскажут, но люди, которые приезжали через 3 месяца после нас, через 3 месяца после нас, что такое 3 месяца? Они на нас смотрели такими глазами вытаращенными, уже здесь, в Америке, и говорят, да вы вообще ничего не знаете! Вы вообще ничего... Ну, наверное, да. Так вот, я к чему говорю. Так быстро все менялось, что 3 месяца проходит, и вроде как ты вообще уже ничего не знаешь. И я уже рассказывал, что мы частенько ходили на проводы. Ну, действительно, вот вся твоя записная книжка, вся твоя телефонная книжка, все там 20-30 лет, там 35, которые ты живешь, вот они все потихонечку разъезжаются. И, ну, не каждые выходные там, ну, через неделю, через две, знаете, все время ходишь на какие-то проводы. Сначала эти уехали, потом их родственники уехали, и вот так вот ходишь по цепочке. И у нас, вот я рассказывал, есть приятель, тот самый, который научил, как родителям Светиным получить вызов, что вот есть некий Яша, который в израильской консульской группе, в голландском посольстве, вот этот Яша там выносит эти вызовы в кармане. И вот этот товарищ, значит, который сейчас живет в Сан-Озе, и это его тесть был, тот мужик с Мельхиором, который, значит, говорил, и вез наш Мельхиор, и кукла у него была, которую вот он ребенку везет, а это не его собственное, чтобы там таможенник не подумал. Ну, вот тут все на пятачке, вот это... Все связано с этим чеком. Да. Так, о чем бишь мы? Да, родители. У него брат есть старший, И мы, когда были на проводах, значит, вот этого приятеля, его Алик зовут, вот когда мы у Алика были на проводах, его старший брат, ему было лет 40, там, 41. Он был завучем в техникуме. А тоже английский язык у него специальность. Вот он завуч в техникуме, интеллигентный такой. И он говорит, я никуда не поеду. Он, по-моему, даже и партийным не был. Был, не был, не знаю. В общем, он говорит, ну, нет, он это вообще, это все. Но через 3 месяца мы встречаемся с ним на проводах каких-то других, у общего знакомого. Через 3 месяца прошло, как он нам говорил, что он никогда вообще это вообще. И он, оказывается, он в подаче. Оказывается, он вообще ни одного лишнего дня уже не может оставаться. И что вот вообще? Тут надо уточнить, что помимо динамики, которая в стране происходила, была еще динамика, связанная с тем, что ты вовлекаешься в какой-то процесс, в тот или иной. Например, вот ты вовлекаешься в процесс отъезда. И поначалу ты говоришь, да мне вроде не так уже и плохо, ну чего я еду, там, ну да, ну дети, ну да, там, ну да. И вот с этим, ну да, ты начинаешь, ты пошел в одно учреждение, ты пошел в другое учреждение, ты начинаешь разговор какой-то, и вдруг ты видишь, лучше видишь, в каком мире ты живешь, потому что пока ты не начал процесс, ты живешь в одной части этого мира, а когда ты начал этот процесс, тебе еще какое-то открывается из него, и ты вдруг начинаешь лучше понимать. И люди, которые доходили там, ну сколько там нужно там, ну месяц, полтора, ну два, ну три, чтобы уехать от момента, когда ты начал этот процесс, они уже в конце настолько были оголтелые, я бы сказал, вот человек, который из состояния, я не знаю, нужно там, может быть, и не нужно, что это я вообще там, они были уже такие фанаты этого отъезда, они уже не могли лишнего дня находиться и так далее, это было очень таким общим местом. Вот. Тогда, может быть, проще было, знаете, чем вот сейчас, потому что тогда это как бы вот весь наш круг людей, вот весь круг общения твой, он весь снимался. Вот сейчас там люди снимаются, и они так тихонечко, потому что весь круг стоит, знаете, они так индивидуально вылетают. А мы тогда вылетали как бы всем слоем, в котором мы жили, вот этой с большой такой группой. Но изменения были, люди, значит, двигались, так вот, и страна двигалась. И, значит, что произошло? Папа был в отставке там, ну, уже лет, ну, если не 20, то близко к тому. Он был в отставке, у него была большая пенсия, у него пенсия была больше, чем... Я никогда такой зарплаты не получал, как у него была пенсия. Еще налогов с него не брали, с пенсии этой. Короче, у него, ему было комфортно, у него был какой-то там денежный запас, и, в общем, все было хорошо. Но существенно было то, что он, в общем-то, последние годы здоровье было не очень хорошее. И я хочу сказать, что я рассказывал раньше, что это военное поколение. И мы жили в военном доме от дивизии, где отец служил. И там, ну вот, 80 квартир, там, ну, может быть, 75 – это офицерские семьи. И там до 50-то никто не дожил особо. Ну, там был вот мой отец и еще мужик, он до 55 дожил. И все, он умер в 55. А дальше вот, понимаете, и отец в этом смысле, он как бы исчерпал какой-то там свой ресурс, и медицина не могла его поддерживать. То есть ему нужно было делать вот эти шунтирования на сердце. Вот. Но это потом выяснилось. А там у него была аденома предстательной железы, там эти трубки, шмупки, я не хочу в эту дрянь влезать, но он был прикреплен к госпиталю МВД на улице Народного ополчения, тогда вот прям там недалеко от метро Полежаевска был такой большой госпиталь этого МВД, и отец всегда, ну как-то он считал себя человеком в привилегированном положении, у него есть доступ в ведомственный госпиталь, там и, ну, действительно, там условия были неплохие, там, и так далее. Но, когда мы уже уехали, вот буквально вот в это примерно время, когда он попадал в этот госпиталь, они начинали как-то выражать, сотрудники начинали выражать неудовольствие. Они говорят, ну, что вы тут ходите, здесь не дом престарелых, мы вам ничем помочь не можем. Знаете, вот с той нежностью, которая принята, так сказать, в обращении с людьми в Отечестве. Вот, и вдруг он понял, что у него и это отняли. Когда пошли цены, когда обрушились все эти сбережения, превратились в прах. То есть он-то думал, родители вместе, больше отец, он такой более логический был человек, мама больше эмоциональная. Он как человек более логический, он вдруг понял, что сбережений у него нет, здравоохранения у него нет, вообще ничего нет. И, квартира, конечно, там есть квартира. И вот, значит, что, в общем-то, кранты. Но вот еще вот случись чего, и тебя никто не лечить, не спасать, никто не будет. Это никому не интересно. А там еще так получилось, ему там нужно было скорую вызвать. И соседка у нас была такая, циничная такая девка, лет там 35-40. Значит, она в этот момент там где-то присутствовала, и она говорит ему: вы звоните в скорую и говорите, что 35 лет. И мама говорит: а почему 35? Она говорит: если вы скажете, что 7, там 70, то они просто не поедут или будут ехать 2 часа. То есть на молодых они еще как-то несутся, а на таких им пофигу, умер, а что ему еще делать? Да? Все это так вот скатывалось. И вот так они и поехали. Брат работал в научном учреждении. Он Мехмат МГУ закончил, он был кандидатом технических наук. Работал в химико-технологическом таком заведении. Насколько я помню, он занимался вопросами, математическим моделированием каких-то процессов химико-технологических, связанных с получением кремнеорганической резины. То есть, не хочу в технологии уходить, в общем, тем более я сам ничего не знаю. В космических системах используется. Это резина, которая при запредельно низких температурах сохраняет эластичность. И вот он там занимался, и так вроде у него все складывалось хорошо. Он уже собирался... Он когда уехал в итоге, у него уже были оппоненты назначены на защиту докторской. То есть он вот так как бы должен был бы стать доктором наук, все было там на мази. Но к этому моменту уже год не платили зарплату. Так что он приехал где-то в 93-м году в начале. Они не хотели, и он на момент, когда мы уезжали, он говорил: куда я поеду, у меня тут экологическая ниша. Вот я живу в некой экологической нише, которой вот меня никто не трогает, и мне здесь комфортно. Но ниша эта разрушилась. А кроме того, помимо нас в Кремниевой долине, у его жены, которая тоже из Киева, у его жены родители, вся семья, родители, мама, папа, брат, они тоже уехали в это время в Соединенные Штаты, и они жили, я неправильно говорю, более дальние родственники, к которым они могли бы поехать, жили где-то в Кливленде, по-моему. И альтернатива была или ехать к их родственникам в Кливленд, или уже с родителями нашими ехать к нам. И вот в итоге они приехали сюда. И вот тут, и сейчас живут. Рядышком, недалеко от нас. Тут мы как раз туда к ним едем. Возле офиса нашей школы, если пешком идти, то будет 5 минут. Там какая-то, авария я вижу. Там, мы уже приближаемся. Очень медленно мы сегодня едем. Зато у нас есть время поболтать. Поэтому... Вопрос, почему люди, которые не хотели уезжать в конце 90-х, вдруг уехали в 92-м, там, в 93-м, потому что в это время разрушение системы, ее распад происходил настолько стремительно. Понимаете, наше человеческое восприятие, изменений, оно... не такое мгновенное. Понимаете, изменение уже далеко ушло, а нам кажется, что чуть-чуть. Или там мы думаем, не может же так быть вечно. Есть какая-то задержка в восприятии. Но так быстро все тогда происходило, что, в общем-то, народ достаточно быстро вынужден был соображать. Я помню, что году в 92-м еще родители там были. ну, как-то плохо им. То есть мы иногда по телефону созванивались, это было довольно дорого. Я могу вам сказать, что вот, чтобы вы понимали просто, какие были цены. $2 минута были разговоры. Когда мы приехали в США, $2 за одну минуту. То есть сейчас оно практически бесплатно, там если в скайпе вообще бесплатно. А если, скажем, просто по телефону позвонить, ну, там, может быть, там пару центов. Вот, а тогда это было $2, это было те $2, это 30 лет назад было $2. Вот, и плюс мы были совсем бедненькие, ну, там, да, да, привет, да, все хорошо, да, да. Короче, значит, что-то плохо им там, значит, и мне ребята говорят, что в Москве на рынке килограмм мяса стоит доллар. Ну, доллар. Ну, мы, конечно, там не богатые пока, можно сказать, совсем даже бедные. Но наменял я $200 по доллару, пошел в банк, значит, мне дали $200 по доллару. И кто-то из знакомых там ехал, значит, я ему говорю, вот там, отдай, там, передай моим родителям. И вот, ну, имея в виду, ну, пусть они себе там, я не знаю, там, килограмм мяса пойдут и купят на доллар, там, всякий раз, как нужен килограмм мяса. А жили они в Москве недалеко от Калининского рынка. Ну, метро Авиамоторное, если кто-то ориентируется. Вот тогда это, может, сейчас его переименовали, вот тогда было Авиамоторное. Там прям был рынок напротив райкома партии. В общем, они эти $200 с собой привезли. То есть это такая ценность была. Знаете, вот они их с собой привезли. Так ничего и не потратили. Ну, в общем, такое было время. Сыпалось. Давайте я вам еще расскажу такой момент интересный. Значит, когда... Два момента. Первое, это когда мы только приехали в США. Ну вот, если мы прилетели в Сан-Франциско, это уже было, может быть, ну, грубо там, пусть будет 1 декабря, потому что недельку мы были в Нью-Йорке. Вот, ну, грубо говоря, 1 декабря мы прилетаем в Сан-Франциско. Через 2 недели мы встречаемся там с социальным работником, который нами занимается. И еще Нового года нет буквально, и Светлана мне говорит: Миша, надо оформить заявку на воссоединение с твоими родителями. Я говорю: Света, я говорю, ты чокнулась. Я говорю: ты ж только что, вот ты что, забыла, вот как мы уезжали, как это все происходило, как папа там с инфарктом там должен был все это подписать там и так далее. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Света говорит: послушай, оно кушать не просит, правильно? Подадим, пусть пока там оно идет. Может быть, они за это время дозреют. Ты же не знаешь, как долго это займет и все. Короче, в первых числах января, вот как праздники тут отгремели, мы пошли и заполнили на них на воссоединение. То есть результатом этого всего должно было быть приглашение их на интервью на статус беженца в Москве. То есть как бы вот мы инициировали этот процесс. А родители, вы знаете, они люди-то сталинской закалки, то есть они как бы напуганные на всю жизнь. И они так по телефону никогда ничего лишнего не скажут. Там, и Светины тоже. Ну и, значит, где-то дело было в августе 91-го года. В августе. Вы скажете, до ГКЧП или после? По-моему, до. Там, за недельку до ГКЧП. Мама. Значит, я ей звоню. И она, значит, так намекает. Она говорит: Миша, говорит, там вот того-сего, ну, ты понимаешь, что, может быть, вы там как-то... Вот, и, значит, я говорю: мать, я говорю, так оно уже там полгода, говорит, и говорю, не волнуйся, уже процесс запущен. То есть, и буквально там через, ну, я не знаю, очень непродолжительное время, ох ты, друзья, да, вот я вам покажу, что тут на дороге-то, вот из-за этого все. И вот, значит, непродолжительное время, и их приглашают на интервью, и, значит, они говорят, да, а папа, что он все-таки там, ну, он уже в это время беспартийный, там партия развалилась, он там свой билет сдал, но, в общем-то, как бы обманывать нельзя, а у него такое прошлое, знаете, там, с 40-го года, там, в системе, да, это, сначала это были войска, там, НКВД, там, он в пограничных там где-то служил, потом, значит, все остальное, и МВД, и, в общем, так, ну, врать нельзя. Но он так все рассказал, они, в общем, так нормально отнеслись, с пониманием. Он такой не один был, вот, и, в общем, так, все нормально. Приехали. Ну, вот, собственно, и все. Что еще можно об этом рассказать? А, там я хотел еще какой-то случай. Значит, первое, я думаю... А, еще один был забавный случай. Значит, когда нужно было родителям проходить всякие вот эти медкомиссии, там, знаете, уже в то время действовал СПЕЙД, такая организация. По-моему, где-то они... вот какая-то там последняя станция, планерная, да, вот по этой ветке там Филевской. Вот где-то там на планерной, там еще на автобусе подъехать. В общем, было какое-то учреждение. И туда нам надо было прийти, и там они как-то занимались там этими всякими делами. Ну и мама сидит там на лавочке, значит, на скамеечке, чего-то ждет. Там люди вокруг. А мама вообще общительный человек. Очень-очень-очень открытый такой, добрый, общительный человек. И вот мама так общается с какой-то женщиной, которая рядом сидит. И женщина из Витебска приехала. И мама говорит: о, так у меня же в Витебске живет родной брат. А родной брат, там такая история, что он врач, но сын его такой, знаете, военный моряк. Военный моряк, там где-то на севере служит, так уже там типа капитан первого ранга. Вот. Ну, а у него с другой стороны, как бы, родня по маме. У него мама русская, и мама дочь адмирала. Ну, такого адмирала медицинской службы с Балтийского флота. Вот брательник мой закончил там Академию Дзержинского. Такой спортсменом был, кандидат в мастера там по фехтованию. Так. Все дела. Ну, и дядя мой, он очень так возражал против того, чтобы мы куда-то ехали. То есть, когда разговоры какие-то были, вот когда мы со Светой только поженились, еще за 10 лет до отъезда мы разговаривали, и он очень возмущался. Он говорит: да вы что, да хренели, вы, говорит, живете в Москве, у вас отдельная квартира, у вас, говорит, и куда же вы... Ну, и действительно, по тем временам, вот, по тем временам, если бы мы уехали, и там, скажем, вот, двоюродный брат у тебя в Америке живет, то я не знаю, как бы он там по службе и чем бы это для него кончилось, но в это время, когда уже мы реально уезжали, ну, мама помнит, что брат как бы к этому плохо относится, они не знают, что мы уехали, им никто не сказал, чтобы не огорчать. Ну, это, в общем, короче, мама разговаривает с этой женщиной, говорит: ой, у меня, говорит, брат в Витебске. Так, говорит: да, где брат, что, чего брат? Выясняется, что она с ним живет на одной лестничной клетке, понимаете? То есть это не то, что в принципе. Он вообще, поскольку он был зав. Отделением в больнице хирургическим, там была такая больница, что он был зав. Хирургическим отделением, а его жена гинекологическим, представляете? То есть их в Витебске многие знали. И вот, так нет, она просто живет с ним на одной лестничной клетке. И тут мама соображает, что, ой, как бы это самое, ну... В общем, и она говорит: слушайте, только вы ему не говорите. Так, говорит, да о чем вы говорите, что как можно там все. Да? Приезжает мама домой, и там, ну, с этих всех медкомиссий, значит, там через день звонит ей брат из Витебска и говорит: там надо, говорит, тут такие дела, я смотрю, что... Все, так он в хорошем настроении. А он такой был заядлый автомобилист. У него автомобиль там 46-го года, его тесть из Германии привез машину, и когда они там поженились, он ему подарил. Вот он 46-го года там на разных машинах, не подумайте, что на одной. И он говорит: послушай, раз такое дело, так давай я уже приеду, там заберу что-нибудь, что так, чтобы не пропадало. Вот, и он сел на свою тачку, у него прицеп был, и приехал в Москву там, и тоже же шматья, знаете, как за всю жизнь. Вот. Они там на дачу там, они очень любили всякие вещи забирать на, как называется, на ветошь, машину там протирать, мыть и так далее. Вот мы все наши детские колготки там когда-то, вот все, что там оставалось, вот такое, знаете, мягенькое. Вот они всякую ветошь там собирали. В общем, так они приехали, попрощались. Вот, такая вот интересная была жизнь. Мама очень смеялась. Она очень веселая была. Вот она смеялась. Она даже когда про войну что-нибудь рассказывала, знаете, она все-таки там и окопы копала там, знаете, в Донбассе, да? Вот, и окопы копал, и эвакуацию там, и так далее. У нее всегда, вот что она не рассказывала, всегда было что-нибудь очень смешное. То есть, как бы грустная она как-то вот не удерживалась в ней. То есть, как бы грустная куда-то уходила, а вот веселая оставалась. Всякие случаи забавные и так далее. Так вот мы с нашей семьей все потихонечку и выехали. А уже когда они выехали, никого, собственно, толком не осталось. Остался, я не совсем точно сказал, у отца есть сестра. Ну, была сестра, покойная ныне. Была сестра, которая жила в Житомире. И у сестры был сын с женой, с ребенком. Вот. И мы уже их оттуда, значит, подгребли из Житомира, а потом по их линии там еще какие-то были родственники, которые тоже потом подъезжали. Вот, так что вот мы все здесь, вот тут все на пятачке, и брат мой двоюродный, и родной мой брат, вот тут они, вот все тут рядышком. Так что они уже прямо сюда, то есть если мы-то поначалу в Сан-Франциско ехали, вот, то дальше они уже все ехали к нам сюда, поскольку мы уже в это время тут были. Вот, наверное, вся история. Счастливо!